сделано на лейбле «Подкаст Бар».
Это подкаст «Полоска света под дверью». Меня зовут Юрий Эльма, и мы ведем диалоги об образовании. И сегодня мы поговорим о русском языке. У нас сегодня очень значимый эксперт Наталья Витальевна Козловская, доктор филологических наук, старший эксперт ЕГЭ. А вы расскажете чуть ниже, что такое старший эксперт и какие еще бывают. Профессиональный репетитор. В течение 25 лет доцент кафедры русского языка филологического факультета РГПУ имени Герцена. А в настоящее время сотрудник Института лингвистических исследований Российской академии наук. Сегодня мы поговорим про обучение русскому языку. Добрый день.
Добрый день, Юра.
И можно я начну с истории, которая этим летом со мной случилась. Мне интересует, так, для вступления, ваша реакция на нее. Мой друг, школьный, у него 15-летний сын, недавно мне рассказал о таком диалоге. Ну, довольно сложно с детьми неминуемо приходится разговаривать о том, зачем мы учим тот или иной предмет. И отец много лет работает на удаленке, он успешный автор интернет-проектов. Он сказал своему сыну, что сегодня самое главное в школе – это научиться грамотно писать. Почему? Сейчас становится все больше дистанционного общения, рабочей коммуникации, и человек стал несоизмеримо больше писать. Мы говорим об интеллектуальном труде. И писать надо грамотно. Не корова, не трамвай, чтобы быть понятным и точным, и чтобы считаться приличным собеседником.
Я им говорю, не ложьте зеркало в парту, ложат. Я им опять говорю, не ложьте, все равно ложат.
И, в общем, уже нельзя испытывать страх перед белым листом и размышлять по полдня, ты просто ничего не успеешь. 30, 50, 100 писем в день – это стало нормой. И без того, чтобы тебя понимали, у тебя просто не будет в будущем работы. Сын от такого поворота был сильно впечатлен. Вот можно начать с вашей реакции на эту историю.
Реакция вполне положительная. Отец молодец. И я думаю, что ориентирует своего сына совершенно правильно. Я не во всем согласна. Мне кажется, что корова и трамвай...
Корова и трамвай.
Корова и трамвай. Корова, да. Это те компетенции, которые сейчас берет на себя компьютерный редактор. И людям прекрасного будущего, я думаю, не нужно будет бояться орфографических ошибок.
Но стилистических точно.
А вот главное — умение построить монолог, письменный, устный, связанный монолог, который убедит, впечатлит слушателя, да, адресата, вообще достигнет своей цели. Вот это, мне кажется, действительно одна из основных компетенций человека образованного. И в этом плане отец совершенно прав.
Но это стало более значимо сейчас, чем раньше.
В условиях возрастающей конкуренции, да. Я думаю, что работодатель, клиент, рынок в конечном счете выбирает человека, который
может сформулировать,
который может убедить. Более того, который может средствами языка выразить свое отношение к делу, к клиенту, к результату, к процессу. Ну, то есть на самом деле такой вот риттер, да, развитая языковая личность действительно становится очень востребована. Она всегда была востребована в жизни, до рынка, да, во время перехода к рынку. И сейчас, да, когда рыночные отношения, видимо, становятся доминирующими в какой-то степени, так, наверное, можно сказать, мне кажется, что отец прав. Да, это та компетенция, что еще важно, что ее, ну, как, нельзя за неделю построить красивое тело.
Это длинный процесс.
Это длинный процесс. То есть на самом деле развитая языковая личность — это результат очень длительного пути, работы очень многих настроек, огромного количества факторов. И отец это понимает, что эта задача на очень долгие годы. На самом деле языковая личность формируется в течение всей жизни, да, и есть какие-то вещи, которые вот упущены они в подростковом возрасте. И я вообще не уверена, нужно исследовать этот процесс. Я не уверена, что есть вещи, которые можно компенсировать во взрослом возрасте, да, или там в юности. Ну, не знаю, да, это действительно очень сложный процесс, как любой процесс, требующий усилий коллективных, да, например, построение кафедры, создание школы, да, это не просто переселение такого улья человеческого в здание, да, это же создание каких-то связей.
Среды,
да, вот. Так и языковая личность, это, в общем, на самом деле действительно такой очень интересный, уникальный продукт, в создании которого, конечно, принимает участие и семья, и школа, и какие-то среды, которые окружают человека.
Ну, такими словами, наверное, с человеком 15 лет не всегда можно достучаться, поэтому отец, о котором я рассказал, он использовал такую низкоманипулятивную технику. Будешь учить русский язык, придешь к успеху. Это более простая конструкция, не уходя в разговоры там создание среды, языковая личность. Ну, иногда надо какие-то простые решения, они тоже оказываются продуктивны.
Тогда я бы откорректировала, если можно, я бы немножечко подправила формулировку. Понимаете, будешь учить русский язык, не добьешься этого результата. Потому что учить русский язык, это на самом деле, это вообще непонятно о чем. Учить русский язык, это учить падежи, правила. Это вообще на самом деле мало что дает. Грамотного человека сильную языковую личность формирует только чтение. Здесь все методики вот совершенно просты. Чтение глазами электронной или бумажной книги, глазами, не слушание аудиокниги. Это можно использовать как дополнительное средство. Да, хорошо ехать в машине далеко, на дальние расстояния, слушать всей семьей, можно как-то, да, реагировать. Но когда вы слушаете книгу, какие-то
по-другому
речевые
происходит.
Модуляции, да, это уже интерпретация. Когда вы читаете глазами, ваше сознание работает совершенно иначе, на полную мощность.
Хорошо. Про грамотность и ее формирование мы, может быть, поговорим чуть ниже. Вы в языке всю жизнь. Вы закончили филфак нашего университета государственного. Как все мы были ученицей советской школы, много лет проработали в системе высшего образования. Вот насчет сопоставления нынешней ситуации в образовании и ситуации там в советской школе. Есть много мифов, но меня интересует аспект сейчас один. И изучение русского языка, и степень грамотности сегодняшних выпускников. Вы с ними много сталкивались. Она другая. Насколько лингвистически грамотными выходят сегодня дети из школы, по вашему ощущению?
Это очень сложный вопрос, как и все вопросы.
Средняя температура по больнице,
потому что в последние годы работы в Герценском университете, да и сейчас тоже, я ощущаю такую, знаете, нехватку педагогических измерений, шкал каких-то, да, оценочных. Я не могу сказать, что нынешние выпускники школ хуже, чем вот мои первые студенты. Да, они другие. Они, пожалуй, несколько хуже говорят устно, хотя это тоже субъективно, но зато они говорят свободнее. Вот фактор стеснения, мне кажется, практически исчез. Как-то вот свободнее общаются со взрослыми и вообще в каких-то вот сложных коммуникативных ситуациях находятся быстрее. У них изменились, знаете, вот цитаты у нас стали разные. Вот
Советские
фильмы не вспоминают, перестроечные фильмы не вспоминают. Нормой то, что шокировало, да, наверное, стало таким привычным делом. Студент филфака первого курса может, не помнить, как звали главную героиню Евгения Онегина. Забыл, я не знаю, не помнит. И не ощущает, да, там. В советское время это было как же так, как так.
Еще бы. Ласик.
Кто?
Похоже на Некрасова, нет?
Что?
Не тючи?
Холодно.
Фет.
А сейчас, мне кажется, это возможно. Да, может быть, просто перебор вот этой гуманитарной информации, и вообще информации всякой разной, да, он как-то по-другому расставляет акценты. Кроме того, я бы хотела сказать, что 10 и 20 лет назад гуманитарное образование качественное можно было получить буквально в 2-3 местах. И филологические факультеты были востребованы иначе и иными выпускниками.
И там происходила их концентрация.
Конечно, конечно. А сейчас, понимаете, с учетом все-таки рынка, да, человек, вступающий в жизнь, его родители по-другому оценивают ситуации. И те гуманитарно ориентированные, развитые дети, которые 20 лет назад точно бы пришли к нам, сейчас очень часто оценивают ситуацию по-другому. Они могут идти куда угодно. Это public relations, да, связи с общественностью, это международные отношения, урбанистика, социология, самые разные сферы, да, политология, между прочим, которой не было как науки 20 лет назад. Да. Да? То есть совершенно понятно, что развитая языковая личность, вообще человек, да, образованный, развитый, сейчас может найти себе
больше мест, куда пойти.
Право, юридических факультетов стало больше, да, связанных с этой специальностью. Вообще стало больше гуманитарных специальностей. Поэтому сказать, что студент филфака стал хуже или лучше, я не могу. Он другой.
Понятно.
Он другой.
Но вы сказали, произнесли такое словосочетание про измерение, да, педагогическое измерение. И когда мы с вами заканчивали школу, мы писали там сочинения, диктанты, изложения, какие-то вот форматы совершенно школьные, а потом писали вступительное сочинение. Сегодня есть ЕГЭ. По-разному к нему люди относятся. Мы будем говорить не о феномене или феномене, вы меня поправите, а самого ЕГЭ, его идеи и так далее. Есть локальная история ЕГЭ по русскому языку. Вы старший эксперт по ЕГЭ в Петербурге. Старший — это что значит? Их сколько?
Все эксперты делятся на основных, старших и ведущих. Я не могу сказать, что эта информация полностью открытая. Да? То есть я бы не хотела называть никаких фамилий.
Ну,
да?
Понятно,
что основных экспертов существенно больше, чем старших, примерно в 3 раза. Да? И старший эксперт — это эксперт с правом третьей проверки, то есть эксперт, который может оценить труд 2 других экспертов, которые проверили работу до него. Да? Обычно старший эксперт, он давно работает в этой сфере, чуть больше опыта у него, да, привычка. Вот.
Я это задаю этот вопрос просто, что у нас чрезвычайно компетентный человек в ЕГЭ по русскому языку. А вам кажется, что он нужен как обязательный предмет?
Вы знаете, я бы здесь говорила сразу о 2 экзаменах, поскольку я эксперт и там, и русские литературы. Это очень разные ЕГЭ, и я бы на сопоставлении, может быть, как-то вышла на какую-то, если не истину, то хотя бы на какой-то прототип ее. ЕГЭ по русскому языку, конечно, нужен. И это очень неплохой экзамен, хотя он...
Как обязательный, конечно,
потому что он на самом деле... Это же не экзамен по лингвистическим, филологическим знаниям, да? У меня как раз у нас, вот у филологов, претензии к ЕГЭ какие? Нет там учения о частях речи, нет разбора, фонетики нет вообще, да? То есть это именно экзамен по основам письменной речи, фактически, да? То, о чем говорил отец сыну в вашем примере. ЕГЭ проверяет грамотность очень ограниченно. Там 5 или 6 заданий, которые нацелены на проверку орфографии.
Но да? Это обязательные вещи, которые выпускник школы, как языковая личность, должен...
Текст, восприятие текста, уровни восприятия текста... проверяет ЕГЭ, безусловно, и ЕГЭ проверяет умение создать текст на заданную тему по заданным параметрам. А вот это очень важно.
Понятно.
И этому важно научить. Более того, я бы хотела сказать, что все-таки большинство из нас всю жизнь, да, вот не разрывают шаблоны, не создают тексты по своим собственным законам, а все-таки пишут их по каким-то
формальным,
ну или даже содержательным, заданным кем-то другим характеристикам, да? Почему не научить этому здесь и сейчас? Почему не научить этому в школе? Да, к текстам, которые предлагают на ЕГЭ, есть определенные претензии. Да, к самому экзамену, конечно, тоже есть вопросы.
Но он же изменился. Но, ему 20
да,
лет,
да,
он как-то меняется.
Да, в защиту составителей хочу сказать, что это экзамен растущий. Это экзамен, он как вот живой организм. И мы видим, как он растет, меняется, и как осознанно подходит к нему составители. Улучшается не сам экзамен, а вот внутренний диалог. Экзамен общества, да, или институт, Федеральный институт педагогических измерений
который
общества.
Который разработчиком является.
Да, который является разработчиком. То есть эта проблема решается. И, на мой взгляд, ЕГЭ по русскому языку нужен как обязательный. Единственное, что, я думаю, что это возможно случится в прекрасном будущем, хорошо бы, на мой взгляд, это мое субъективное мнение, развести экзамен по русскому языку для обычного человека, да, поступающего в технический, да, для носителя языка, который проверяет все-таки базовые компетенции, да, их развитие, степень их развития.
И гуманитарно-ориентированные.
И гуманитарно-ориентированные, где нужно ввести элементы проверки филологического знания, лингвистического знания, которое тем более сейчас остается непроверенным. А ведь школьная программа вообще-то эти знания формирует. Да? Начальные научные знания о системе и структуре языка.
Хорошо, но с вашего разрешения мы в эту сторону не пойдем.
Хорошо.
Про профильных филологических детей. Все-таки давайте про ЕГЭ массовый. Угу. Я услышал про формирование вот таких историй, ключевых для понимания грамотности, да?
Угу.
А сегодняшний уровень подготовки в современной школе, он достаточный для того, чтобы все сдали ЕГЭ?
Вы знаете, по-русскому да, по литературе нет. Не справляется школа, мало часов, мало сдающих детей. Трудно учителю, да, 30 человек в классе, даже 20, даже 10. Это, наверное, многовато для изучения текста такого предметного. То есть ЕГЭ по русскому языку — это экзамен на самом деле незатейливый. И к нему можно подготовить класс. И есть очень много школ сильных, да, где есть сильные учителя, которые, так сказать, в сетке расписания, ну и там слегка выходя за эту сетку, да, есть дополнительные занятия, готовят 100 бальников. Хотя вполне вероятно, там есть и репетиторская работа дополнительная, но может быть и нет. Да? То есть экзамен по русскому языку, он очень четко структурирован, он понятный. И там субъективного фактора очень мало в оценивании. И к экзамену по русскому языку подготовить школа может. Это совершенно точно. К экзамену по литературе школа подготовить, если и может,
он
то он другой
просто.
Предмет. Да, там очень длинный кодификатор. Там нужно очень много...
Кодификатор — это что?
Кодификатор — это список литературы, который нужно прочитать, да, и поскольку мы все-таки сдаем экзамен за весь школьный курс, это произведения, которые изучались и в 9 классе, а к 11 никто не помнит, да, это и весь 10 класс, и 11 класс. Это действительно очень большой объем. Да, и поэтому здесь, конечно, обычно подключают курсы, платформы, репетиторов, да, любые формы дополнительного образования, которые в данном случае необходимы. По русскому языку в меньшей степени может быть сам текст вот надо, да, скорректировать, потому что учителю трудно, надо же проверять, часто проверять большой объем работ, большое количество. Это тяжело, да, вот, но в целом, да.
Понятно.
Подготовить можно.
Вы сказали, что школа, в принципе, с этим, с этой задачей, да, справиться может. А если на секундочку перейти в позицию вас как человека с большим опытом вузовского преподавания, современный выпускник школы, который приходит в вуз с базово с данным ЕГЭ, он для дальнейшего обучения, хочется сказать, пригоден. А достаточно ли этого? Это показывает качество измерителя. То есть сдал, значит, для высшего образования готов. Можно ли так сказать?
Опять очень субъективно,
да? Я понимаю.
Все-таки, пожалуй, нет, но здесь дело не в ЕГЭ, а в целом комплексе факторов.
ЕГЭ
это только один, потому что мне кажется, что сейчас поступающий психологически не очень готов, очень меняется система, очень не хватает промежуточного какого-то этапа, это очень чувствуется, понимаете? Это же огромный шок. Да? Как переход из детского сада в школу, совершенно другая
школа.
Система, изначальной школы в среднюю, да. А здесь, понимаете, меняется, очень повышается, все-таки, да, вот это я сам.
Ответственности,
автономности. Никто не контролирует, понимаете? У тебя свой какой-то образовательный маршрут, ты должен сам его выстраивать, особенно на старших курсах. Вот. Что касается ЕГЭ, мне трудно говорить о каких-то других предметах, но что касается русского и филфака, здесь, конечно, соотношение не в нашу пользу, не в пользу филфака. Еще раз повторяю, да, потому что на филологическом факультете русский язык и вообще лингвистика, да, это вообще совершенно другое измерение, чем то, что предлагается в ЕГЭ. Да? То есть мы получаем людей, некий такой продукт, да, школьного образования, которые сдавали экзамен по русскому языку, по нашей базовой дисциплине, а в экзамене, например, нет слова «глагол» как такового, да, то есть вид глагола, да, категории грамматические. Да? Поэтому это создает проблемы, да. Хочется профильного, очень нужен, есть потребность в профильном экзамене. И устная речь. Устная речь развита. Все-таки ЕГЭ письменный экзамен. Не хватает,
Слабо развита.
Слабее, на мой взгляд. Но, может быть, это будет проблема решена за счет устной части экзамена в 9 классе. Или хотя бы начнет решаться.
Хорошо. А мы сказали, что школа, в принципе, может подготовить человека к ЕГЭ, к этой аттестационной процедуре, но кому-то хочется больше, лучше, профильнее. И здесь мы можем выйти за рамки школы и обратиться к такому по-разному воспринимаемому слову, как репетиторство. А на это явление, не на слово, а именно на явление, люди смотрят по-разному. Кто-то говорит, что это вообще преступление, потому что там не облагается налогами и так далее. Кто-то говорит, что самые лучшие учителя этим занимаются, поэтому они составляют конкуренцию в школе. А может быть, репетитор — это довольно значимая фигура в современном образовании, если мы говорим о том, что дети разные, мир разный, и унифицированная школа, такая одномерная, где 30 человек в классе, просто не может оказать услугу индивидуальную. И тут появляется фигура другая. Что вы про это думаете?
Во-первых, сам феномен репетиторства, он очень разный, и он тоже менялся, да, с советских времен. Действительно, в советское время репетиторство, не приветствовалось. И по совершенно понятным причинам потом учитель... Это вообще была другая фигура. И чего ждали от учителя? Что он в свободное время бесплатно будет подтягивать после уроков, пока не научит, да? То есть такая
пассионарность. Вы должны научить.
Да не то, что вы должны. Должны научить, я думаю, что это было частью профессии, да, гиперответственность, да, желание такое, да, нести этот свет. Кроме того, не забывайте, в советских книгах для детей, для подростков очень часто освещается феномен такой взаимопомощи, да, класс берется подтянуть по предмету какого-то отстающего ученика. Конечно, сейчас это...
И командир звездочки,
или звеньевой за это отвечает, совершенно точно. Потом репетиторы готовили к конкретным экзаменом в конкретный вуз и фактически
потому что
продавали...
Был большой разрыв,
да, и фактически продавали знания программы конкретного вуза, да, знания конкретных требований, вот. А сейчас это совершенно другая профессия, другая специальность, гораздо более массовая, и внутри есть какие-то самые разные виды, да, есть люди, которые занимаются этим профессионально, занимаются только репетитором, в школе не работают, вот, потому что не хотят заполнять документы, не хотят работать с большим количеством, не хотят находиться в системе жесткой иерархии. Кроме того, они хотят работать на результат, репетитор, как правило, его видит. Да? Вот. Есть репетиторы, которые подтягивают, есть репетиторы, которые готовят к олимпиадам, да, или, например, к ЕГЭ.
То есть для слабого ученика и для сильного.
Для слабого и для сильного, да. Мне очень трудно оценить работу репетитора для слабого ученика, потому что я думаю, что это все хорошо и нужно, и, да, и вообще, когда человек ведет ребенка за руку в любом образовательном пространстве, хотя бы в рамках темы, это все очень здорово, потому что задача репетитора не просто передать знания. Знания школа дает. А научить учиться. Очень часто ребенок не умеет учиться. Ему нужно показать, как можно, ну вот, переупаковать знания, да, как их, собственно, да, в голове-то разложить.
До настройки.
До настройки, совершенно точно. Вот. А что касается сильных детей, особенно одаренных, особенно гуманитарно, таким детям репетитор на любом этапе, в любом количестве, хотя бы 10 занятий обязательно нужен. Как правило, школьники, успевающие в литературе, относятся к типу высокочувствительных личностей. Высокочувствительные личности, прием информации такой очень многоаспектный, да, ее много, много, и человек не успевает ее, ну вот, как-то быстро перерабатывать, да, анализировать. А репетитор, мне кажется, поможет, да, он, ну, во-первых, ограничит вот эту конкурентную среду, да, во-вторых, сделает занятие, сделает задание, сделает текст, ну вот, индивидуальным, да, под тебя. Он как бы настроит, да, восприятие под конкретную личность, под конкретные особенности. Мне кажется, это очень важно. Кроме того, репетитор... Вы знаете, мне кажется, критика очень важна, да?
Критика?
И критика, да. И такое разумное соотношение критики и похвалы, да? Но если у вас 30 человек... Представляете, вам нужно каждого проанализировать и понять, вот этого лучше поругать, результат будет больше, а вот этого надо зажечь. Показать
или
ему только
погладить.
Хорошее, да, или просто погладить, совершенно точно. Вот, и вообще, вообще ошибки, да, аналитические ошибки, ошибки письменной речи, они же очень индивидуальны. И анализ этих ошибок — это задача репетитора. Ну, сейчас я говорю, да, немножечко сумбурно, наверное, но в общем и целом репетитор очень важен, потому что он занимает очень важную нишу, восполняет потребность в индивидуальном школьном общении, да, вот в этом тьюторстве, которого у нас пока в школе практически нет, оно только зарождается, да. Если вы вспомните свое университетское образование, по прошествии какого-то большого количества лет, да, мы вспоминаем как бы два блока. Вот общие, да, лекции, там худшие, лучшие занятия.
Какие-то индивидуальные встречи.
И второй блок, очень часто самый важный, если повезло с научным руководителем, это диплом, бакалаврская работа, магистерская диссертация. И она очень часто дает... едва ли не больше, чем весь остальной процесс. Понимаете, эмоционально. Вы же очень... Вы это вспоминаете эмоционально. Вы это оцениваете интеллектуально.
Как личную историю.
Как личную историю, совершенно точно. Поэтому репетитор для сильного ученика — это его личная история. Это его личный путь в том предмете, который когда-нибудь станет для него основой карьеры. Научной, научно-практической, как вы хотите.
Вы слушаете подкаст «Полоска света под дверью». Меня зовут Юрий Эльма, и мы ведем диалоги об образовании. А про индивидуализацию, про такую донастройку, это услышали, да, но в головах очень большого количества людей Репетитор всегда обращен. Ты не успеваешь, иди к репетитору, чтобы тебя подтянули до, ну, уровня нормального. Что такое нормальный, в кавычках. Ну, очень часто так звучит. Я хожу к репетитору, а что, ты двоечник, что ли? Ну, то есть, первая реакция очень часто на понятие репетиторства не индивидуальная настройка, а история компенсации. Скажите, пожалуйста, а вот в этом году все мы, понятно, оказались в какой ситуации, связанной с дистанционкой, с развитием онлайн-платформ. Ряд платформ весной этого года получили клиентскую базу в 3, 4, 5, 10 раз увеличенную. То есть, когда родители в апреле и мае оказались дома с детьми, поняли, что школа не только с точки зрения присутствия ребенка, но и его обучения, что-то недорабатывает, скажем так, недоделывает, люди ринулись к другому костылю. Вот репетиторство и онлайн-платформы. Там тоже есть индивидуальный подход. Там машина выстраивает вполне такую систему, как они называются, персонализации индивидуального подхода. Есть разница между существующими, я думаю, вы знакомы с ними, платформами и фигурой репетитора и его деятельностью.
Ну, это очень сложный вопрос, потому что мало фактического материала, да, нужно сравнивать, анализировать. Мне кажется, что разница есть, и мне кажется, что для унифицированного образования, ну, как бы, если вы выходите на какую-то середину, да, онлайн-платформа — это очень хорошо. Это вообще хорошо на самом деле, да, и я думаю, что мы действительно к этому движемся. И вполне вероятно и возможно, на мой взгляд, вообще, в принципе, в школьном образовании замещение части предметов, ну вот, да, онлайн-платформы. То есть можно было бы не ходить.
Мы, например, не будем сейчас называть их какие предметы.
Они в судьбе каждого человека свои. Кому-то нужна биология, тогда, пожалуйста, устно, с хорошим преподавателем, углубленно. Кому-то не нужна, вполне можно онлайн-платформу. Мне кажется, что я, наверное, за гуманитарные бы предметы здесь только могла отвечать. Да? Мне кажется, что личность преподавателя, то, как он говорит, как он расставляет акценты, как он артикулирует, как он упаковывает материал, все-таки вполне реализуется в личном общении в классе или вот в индивидуальном, в парном, в каком-то еще. Вот онлайн-платформа, я принимала участие в разработке онлайн-платформы по русскому языку и, курса, да, по русскому языку курса, да, курса очень серьезного для серьезного заказчика. И это был первый опыт, очень интересный. Но пока нет анализа обратного результата все-таки. Пока мы не можем говорить о каком-то долговременном опыте, да, и о тех результатах, которые этот опыт дал. Вот. И то, о чем вы сказали, да, действительно, да, родители стали переключаться на онлайн-платформы, мне кажется, вызвано не тем, что школьные дистанционные уроки были плохи, так уж однозначно, а тем, что многие школы ведь вообще не перешли на дистанционку в Zoom, например, да? Ну, технических средств, может быть, не хватало.
Ну, слепой перенос очного урока в Zoom, это тоже не путь.
Это тоже не путь, да. А многие просто стали, ну, вот дистанционно, да, задаю задание, и потом...
Это называется заочное образование.
Заочное образование, да, такое малоконтролируемое.
Да.
И в этом случае онлайн-платформы, конечно, очень выручили. Я бы хотела сказать, что онлайн-обучение и даже, может быть, лекции в записи, занятия в записи, это все очень хорошо, но это должно компенсироваться или дополняться очень активной, индивидуализированной, постоянной обратной связью. Вот
понятно.
Тогда это будет работать очень хорошо.
Смотрите, что у нас тогда получается. У всех есть школа. А школа плюс онлайн-платформа явно лучше, чем просто школа. Ну, тут слово «плюс», тут не «или». Но это не отменяет истории вот этой тонкой, скажем так, настройки, индивидуализации и так далее. То есть фигуры вот этого человека, который помогает, назовем ее репетитором. Но люди разные. И это рынок. На нем присутствуют люди разной квалификации. А можно ли попасть к плохому репетитору? Можно к хорошему? А как их выбирать? Ну, не существует же такой-то рабовладельческий рынок. Сегодня возьму тебя, завтра тебя. А где это вообще ищется? И насколько губительно попасть к репетитору плохому? И кто это плохой? Вот я понимаю, я специально... Вот что такое хороший, что такое плохой? Это такие определения, но люди очень часто мыслят этими категориями. Маша, у кого занимается? У хорошего репетитора и у плохого. А у нас плохой, а у нас хороший. Я понимаю, что это не профессиональная терминология. Но вот на такой вопрос.
Вы знаете, я такого объемного ответа, наверное, дать не смогу, именно потому, что здесь нет критериев нет. Нет строгих критериев.
Хорошо, давайте переформулируем. Как выбирать?
А если можно, я скажу, как точно искать не надо. Вот если человек, рекламируя себя... Это свойственно вообще сейчас. Вот есть такой, наверное, маркетинговый ход, да, такая рекламная практика. В прошлом году подготовил
700-100 бальников.
30-100 бальников, даже 10. Это невозможно, понимаете? И даже если это правда, ну вот допустим, да, человек говорит, у меня в прошлом году, вот у меня в моем собственном личном пуле, в моем выпуске, 10-100 бальников, он должен очень хорошо понимать, с этим нужно очень осторожно, потому что это не ваши 100 бальники, не его 100 бальники. Это готовила семья с детства.
Школа.
Школа с детства, понимаете?
Среда.
Учитель, среда, сам ребенок. То есть нет такой методики, по которой репетитор может взять 10 разных школьников,
И сделать конвейер.
И, понимаете, и у него сдадут литературу, все на 100 баллов. Есть иногда такой, понимаете, исходный человеческий материал. Вы знаете в сентябре заранее, здесь не будет 100 баллов. Вот дай бог 72. Понимаете? И для этого человека это будет победа, это будет его личное достижение. Вот. И мне кажется, что такой маркер, да...
Ну, это такие, их называют сейчас инфо-цыгане.
Инфо-цыгане, да. Да. Вот это репетитор, на мой взгляд, плохой.
Хорошо. Это, на что обращать внимание? Сарафанное радио.
Сарафанное радио. Потом, если репетитор себя как-то где-то рекламирует, да, посмотрите на его речь, как он говорит, да, на какие, что он вам предлагает, собственно говоря. Но сейчас такая уникальная ситуация на рынке, когда вы можете выбирать на разных уровнях, в зависимости от того, что вам нужно. Просто сдать ЕГЭ. На минимальный балл. Ведь и такое бывает тоже, да? Или на максимальный. На что вы ориентированы? Есть огромное количество онлайн-школ в социальных сетях. И среди них есть очень хорошие, очень удачные проекты, где вы можете получить такие пакетные уроки, видеоуроки, аудиоуроки, и где есть вот такая четко налаженная система обратной связи. Вы посылаете работы, ваши работы проверяют, и вы получаете здоровую критику, актуальную оценку ваших работ по той системе, шкале критериальной, которая есть в ЕГЭ. Это очень важно, потому что школьный учитель, если он не эксперт, очень часто оценивает работы традиционно 3, 4, 5. А там же надо иначе, 15 баллов, 19.
Ну, он должен быть знаком с процедурой.
Он должен быть знаком с процедурой, и, кроме того, он должен иметь ресурс, чтобы проверить работу по критериям. Уходит гораздо больше времени, гораздо больше сил нужно на это потратить. Вот. Поэтому выбор хорошего репетитора — это, тоже такое... пробные уроки, есть система пробных уроков, пробных занятий. Репетитор — это всегда текст, который его представляет. Да? Даже сарафанное радио — это чей-то текст, да, вы слушаете. А вот нас подготовили, нам подошло. И, в конце концов, сейчас выбор очень-очень велик на любой вкус, кошелек и на любой потенциальный личностный ресурс. Плохой репетитор, не знаю, не уверена. Даже студент, который с энтузиазмом учит ребенка, за небольшие деньги, вряд ли нанесет какой-то вред, какой-то ущерб, да, а скорее всего какие-то темы все-таки проработают очень хорошо. То есть я за любое развитие, любую кооперацию в этой области. Хотя, конечно, выбрать хорошего репетитора,
своего.
Найти своего, своего. Да. Надо постараться, надо поискать.
А вот еще очень часто говорят, что хороший репетитор должен или будет тебя ругать. То есть тут есть какой-то, ну, не знаю, не фактор насилия, да, но ты приходишь за тем, чтобы тебя немножко погоняли, как тренерство. Вы с этим согласны?
Да, очень согласна. Это то, чего не хватает и нашим студентам. Вы знаете, я даже вот сама, как научный работник, могу сказать, что для нас непринятая журналом статья — это шок болевой такой, понимаете? Как же так? По каким-то критериям статья не подошла. Да, рецензию мы читаем, там критика, и мы воспринимаем ее очень болезненно. Вот вообще восприятие критики, да, это
очень... Хотя бы для этого навыка стоит пойти к репетитору.
Это очень важная компетенция, да, потому что только отталкиваясь от критических замечаний научного руководителя, человек может написать настоящий хороший диплом, да, или бакалаврскую работу, или магистерскую диссертацию. Точно так же указание на вот эти вот ошибки, да, в работе, постоянная критика, постоянная тренировка, да, и постоянная, ну вот, да, избавление от этого слабого места. Только это и даст результат.
То есть репетитор,
конечно,
который тебя будет хвалить, это неэффективная история.
Не могу сказать, потому что репетитор — это прежде всего индивидуальный подход. Угу. И есть такие дети, которых нужно больше хвалить,
погладить,
чем ругать. Да, и таких много, да, да, есть. И вообще, надо сказать, это вообще прозвучит очень странным, но одна из функций репетитора, и на это нужно обязательно минут 7-10, может быть, да, от занятия нужно оторвать, вот с ребенком нужно разговаривать. А испытывают потребность в том, чтобы кто-то поговорил.
Зачем? Почему?
Родители не успевают, мало разговаривают, а ему хочется узнать какое-то мнение взрослого человека по той или иной проблеме, поделиться, получить поддержку, о чем-то рассказать, высказать, выговориться. Вот такой значимый взрослый в жизни, эту функцию тоже берет на себя репетитор очень часто.
Но здесь уже тогда
если тянет,
пограничная,
конечно,
история с тьюторством начинается.
Безусловно.
Она довольно тонкая.
Безусловно. Безусловно. Я думаю, что сейчас лучший репетитор — это на самом деле тот самый тьютор, в формировании института которых нуждается современное общество.
Понятно. Хорошо. Мы почти пододвигаемся к концу нашего диалога. Можно вернуться к тому, с чего мы начали. Мы про грамотность. Подробно сейчас не получится, но если мы разговариваем, адресуясь к родителям, вот я услышал про книжки. Понятно, что есть какие-то такие действия, связанные с кошельком, с поиском людей. Но вот давайте попробуем закончить на том, что родитель, любой непрофессиональный филолог, но заинтересованный в развитии своего ребенка, какие формы повышения грамотности есть в арсенале родителя? Что он там, я не люблю слово «должен», что он может делать для того, чтобы его ребенок был грамотным, стал более грамотным?
Главным ресурсом человеческой жизни, как ни крути, является время. Очень не хватает времени. Не денег, времени. Что может сделать родитель для своего ребенка? И что делает очень небольшое количество родителей – детей, которые вышли из возраста, ну вот, детсадовского буквально, да, в детском саду еще читают книги родители детям. А вот в начальной школе практически нет. Ну вот приведу
я
пример.
Я знаю
очень
одного
хороший.
Папу, который до 13 лет своим детям читал.
Прекрасно, прекрасно. Это очень хорошо. Я обсуждал, вопросы задавал, да, непонятные слова объяснял. Ну вот я приведу пример, да, что может родитель сделать для своего ребенка. Домашнее задание, 5 класс. Пушкин. Руслан и Людмила.
Половина слов непонятна.
Не сможет ребенок без родителя, то есть идеальная практика, папа или мама читают поэму сами, проходят ее с помощью Википедии, подкастов, чего угодно, понимаете, да? А потом читают вместе с ребенком,
и там
объясняя,
лес и дол, видений полны.
Совершенно точно, объясняя слова и желательно переживая эту поэму вместе с ребенком, показывая ему, ну, какую-то неожиданную красоту слов, да, стоящих рядом, какие-то смыслы, которые вот так вот сразу сходу непонятны. Это, конечно, очень
большого ресурса. Ну, то есть опять мы упираемся во время, которое в том числе можно использовать на то, что поговорить о языке.
Да, можно заставить прочитать. Можно заставить. Это следующее, что может сделать родитель. И большинство хороших родителей делают так. Так, ты прочитал? Вот расскажи мне. Это следующий, да? Следующая возможность, следующая
опция. А можно прочитать
опция.
Совместно?
А если вы прочитали совместно одну книгу, другую, третью, четвертую, то уже с пятой, а с десятой уже точно вы можете отпускать ребенка в самостоятельное плавание в мир литературы, в мир чтения. Он будет читать сам. Будет, если вы дадите ему инструмент. Это не только алфавит, это все-таки умение анализировать, воспринимать, принимать информацию и любоваться красотой текста.
Спасибо большое. Сегодня у нас тема была «Русский язык в школе и не только». Мы говорили про единый государственный экзамен. По русскому языку мы говорили о феномене репетиторства. И с нами в диалоге сегодня была Наталья Витальевна Козловская, доктор филологических наук, эксперт ЕГЭ, профессиональный репетитор. Подкаст «Полоска света под дверью. Образовательные диалоги с Юрием Эльма».